Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему «Богу не все равно, кто ваши друзья». Кого вы называете своим близким другом? Хотите верьте, хотите нет, но этот вопрос имеет большое значение для Бога. И все это потому, что ваши отношения с другими людьми громко говорят перед Богом и перед людьми о состоянии вашего сердца. Приходило ли вам когда-нибудь на ум молиться подобным образом? «Господи, что ты думаешь о моих отношениях с моими друзьями? Нравятся они тебе или нет?» Ведь в самом деле богобоязненный друг может быть связующим звеном с благословениями Божьими, потому что он поощряет вас к святому образу жизни. С другой стороны, нечестивый друг может быть связующей цепью с разного рода злом, ведущим вас в ужасные оковы рабства. Когда я употребляю слово «друг», на протяжении этой проповеди я не имею в виду близких членов семьи, таких как жена, родители или дети. Мое определение «друг» здесь – это тот человек, с которым вы близко общаетесь и которому вы, естественно, доверяете. Проще говоря, друг – это тот, с кем вы ходите, разговариваете и кому открываете душу. Естественно, у вас, наверное, есть несколько кругов друзей. У вас есть деловой круг, в который входят ваши сотрудники по работе, партнеры по бизнесу или клиенты. У вас также есть социальный круг, включая тех людей, с которым вы общаетесь поверхностно. Вы также, скорее всего, имеете контакты с неверующими знакомыми. Апостол Павел говорит, что нам невозможно избежать контактов такого рода, иначе нам надлежало бы выйти из этого мира. Но круг людей, который больше всего интересует Бога, это круг ваших близких друзей. Ваши задушевные друзья. Это те люди, которых вы больше всего любите и которые больше, чем кто-либо, оказывают влияние на вашу жизнь. Так как вы, естественно, увлечены друг другом и единомысленны в большинстве случаев, то вы чувствуете себя безопасно, когда открываете ваши сердца друг другу. Иными словами, у вас наблюдается душевное единство. Наши сердца постоянно посылают сигналы, которые находят в других то же, что скрывается глубоко в наших сердцах. Я видел мощные иллюстрации этой истины в нашей церкви. Например, если в собрание первый раз заходит похотливая женщина, осматривая помещение в течение нескольких минут, она устанавливает контакт с теми мужчинами, которые имеют похотливые глаза. Все ее поведение посылает сигналы, которые привлекают подобные сердца. Во время одного служения я наблюдал, как два молодых наркомана устанавливали между собой связь. Один из них бросил нашу реабилитационную программу, так и не оставив свою привязанность к кокаину. Тогда он сел на нашем собрании, он изучал каждое лицо и очень скоро установил контакт с другим человеком, который борется со своей привязанностью. После служения я увидел, как эти два молодые человека шли вместе по улице, о чем-то секретничая. Здесь было явное, несвятое влечение друг к другу, и они соединились в духе. С другой стороны, однажды я наблюдал с интересом за одним богобоязненным студентом семинарии, который посещал наше служение. Я пытался угадать, с кем этот молодой человек подружится. Однажды после вечернего служения я видел его беседующим с двумя очень хорошими верующими. Что-то в этом молодом человеке привлекло этих богобоязненных людей, и сигнал был пойман. Библия говорит нам, что мы не должны быть невежественными по отношению к дьявольским соблазнам. Одной из самых распространенных атак дьявола является введение в круг наших самых близких друзей кого-нибудь, находящегося под дьявольским обольщением, посланца ада, который имеет задание уничтожить нас. Сатана использует эту хитрость, особенно против одиноких и очень сострадательных христиан. Он пытается использовать их доброту и неопытность против них же самих. У меня когда-то был друг-служитель, который однажды был освобожден от алкоголизма. Каким-то образом он стал дружить с другим пастором, жившим сотни миль от него, но который сам страдал алкоголизмом, никогда не освободившись. Эти двое начали вместе проводить служение пробуждения и делиться друг с другом своими переживаниями. Очень скоро этот второй проповедник убедил моего друга, что нет ничего плохого в том, чтобы умеренно выпивать. Он соблазнил моего друга опять к пьянству, и через очень короткий промежуток времени оба они превратились в алкоголиков, потеряли свои церкви и очутились на улицах Нового Орлеана. Я уверен, что сам дьявол послал этого пьющего человека в жизнь моего друга. Сатана знал, что он не мог достать его никаким другим образом, и потому привел в его жизнь так называемого друга, чтобы разрушить его. Позвольте мне показать вам из Писания, что случается, когда богобоязненный человек начинает дружбу с неправедным человеком. Царь Иосафат был благочестивым человеком, который управлял Иудеей после того, как Израильское царство разделилось. Сердце этого человека было полностью обращено к Богу, и он был благословлен и возвеличен больше всех в его поколении. Как написано, «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего». Однако Писание говорит, что Иосафат породнился с нечестивым царем Ахавом, который правил Северным царством Израилевым, и было Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. Библия говорит об Ахаве так: «И более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева». Вы можете удивляться, как мог праведный царь породниться с таким нечестивым человеком. Я считаю, что была только одна причина для этого безбожного союза. Это была часть сатанинского заговора, чтобы уничтожить благочестивого Иосафата. Видите ли, Иосафат очистил страну, уничтожив все статуи Ваала и убив всех вааловых пророков. Однако нечестивая жена Ахава и Иезавель, поклоняясь Ваалу и, конечно, зная, что сделал Иосафат с ее идолами, и поэтому она приложила все старания, чтобы низложить этого благочестивого человека. Иезавель составила план со своей злобной дочерью Гафалией, как проникнуть в богобоязненный двор царя Иосафата. Вскоре молодая дочь Ахава встретилась с сыном Иосафата, Иорамом, и использовала свое женское очарование, чтобы завоевать его сердце. План сработал. Иорам решил жениться на Гафалии и пошел к отцу просить его благословения. Иосафат поступил очень неразумно и дал согласие на брак. Когда Писание говорит, что Иосафат породнился с Ахавом, это значит, что они породнились через женитьбу. Дьявол, наверное, танцевал от радости на этой свадьбе. С этого времени Иосафат должен был иметь постоянный контакт с нечестивым Ахавом, а также был подвержен влиянию его нечестивой дочери. Проще говоря, зло вошло во внутренний круг друзей Иосафата. В конце концов, когда Иосафат умер, Иорам наследовал трон, и Иезавель начала сводить счеты. Народ скоро возвратился опять к идолопоклонству. Иорам дошел до того, что убил своих шестерых братьев. И однако, это было только началом кровопролития в Иудее. Все это имело место только потому, что Иосафат позволил себе породниться с нечестивым человеком. Трагедия заключалась в том, что это могло и не случиться. Его к этому никто не принуждал, ведь его сын не смог бы жениться без его согласия. Почему бы Иосафату не сказать своему сыну: «Эта женщина, которую ты любил, исполнена идолопоклонства. Она абсолютно не слушает Господа. Она будет давать тебе только злые советы и уведет тебя далеко от Бога. Я тебе говорю, бросай эту дружбу прямо сейчас, пока она не разрушила тебя». Вместо того, Иосафат не сказал сыну ничего против. Надо также сказать, что Иосафат имел перед собой Писание, в котором Давид очень ясно говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Общник я всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Иосафату все это было известно, и однако же он не противостоял. От брака Иорама и Гафоли родился сын Ахозия, который наследовал трон в возрасте 22 лет. Библия об этом говорит так. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на дела беззаконные. Вдруг оказалось, что Гафолия стала верховным советником в Иудее. И Писание говорит, что эта злобная женщина, как написано, истребила все царское племя дома Иудина. Я уверен, что это был дьявольский план с самого начала, чтобы уничтожить все благочестивое семя в Иудее. Вы знаете, что это была родословная линия Давида, а Писание пророчествовало о том, что Мессия придет от этого семени. Возлюбленные, можете быть уверены, что дьявол будет пытаться делать все возможное, чтобы уничтожить потомство Христа. Если вы последовали Иисусу и через Его кровь находитесь в Его родословной, сатана будет стараться привести в вашу жизнь кого-нибудь с целью уничтожить вас и все божественное и доброе. Позвольте мне вам показать, как вы можете узнать, что дьявол уже приставил к вам своего агента, который играет роль друга. Сейчас вы, наверное, думаете: подождите минуточку, я не желаю начать сомневаться во всех моих друзьях. Я не хочу вдруг начать подозревать их. Мой ответ вам: если они ваши настоящие друзья, если они привязаны к вашему сердцу в Духе Христовом, вам нечего бояться. Если вы пересмотрите ваше отношение к ним, проверьте свои отношения в свете Писания, иначе вы можете погубить свою душу. Очень легко обнаружить, являются ли ваши дружеские отношения с кем-либо от Господа, или же они были подставлены дьяволом с целью погубить вас. Просто подумайте о своем лучшем друге и затем ответьте на следующие вопросы. Распространяет ли ваш друг сплетни, клевещет или говорит плохое о других людях? Спорит ли он все время о Писании, постоянно припираясь, никогда ни с кем и ни с чем не соглашаясь? Называет ли он благочестивых людей фарисеями? Замечаете ли вы в его словах дух непокорности, зависти или подозрительности? Бросает ли он ядовитые слова по отношению к своему или своей супруге-супругу? Смог ли он насадить в ваш ум плохие мысли по отношению к другим? Начали ли вы вместе с ним распространять эту горечь вокруг себя? Если ваш друг подходит под это описание, и вы начали удаляться от Иисуса в результате этой дружбы, можете не сомневаться, дьявол привел этого человека в вашу жизнь. Он имеет дух Ахава и был послан для того, чтобы разрушить дух Христа в вас. С другой стороны, настоящий, богобоязненный друг будет становиться на сторону Писания в любом деле, а не просто на вашу сторону, потому что вы друзья. Такой друг не будет подталкивать вас идти на грех. Наоборот, он должен любить вас настолько, чтобы сказать вам правду. Позвольте мне показать вам, что происходит с каждым чадом Божьим, который вступает в близость с неправедным, исполненным горечь человеком. Итак, первое. Вы будете вовлечены в чью-то войну или чьи-то проблемы, к вашему сожалению. Библия говорит, что царство Иосафата было мирным до этого времени. Как написано: «И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом». Иудея была благословенна, обильно процветала, и никто не осмеливался вступать против нее. Но после того, как Иосафат породнился с Ахавом, Библия говорит, Ахав склонял его, то есть Иосафата, идти на Рамов Галаадский. Тот сказал ему: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну». Иосафат добровольно позволил себе быть втянутым в безнадежную войну, в которой Бог не принимал никакого участия. Еврейское слово «склонять» в этом месте значит «мягко уговаривать», «соблазнить». Иосафат позволил Ахаву соблазнить его на войну, отвечая: «Как ты, так и я». Другими словами, я твой друг, я пойду за тобой везде. Я никогда тебя не подведу, можешь полностью рассчитывать на меня. Второе. Вы начнете игнорировать все пророческие предупреждения и советы из Писания. Недавно ко мне подошла женщина, которая оставила своего мужа. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Бог очень ясно проговорил ко мне. Он сказал мне, что я должна оставить своего мужа, потому что он имеет для меня нечто лучшее, чем этот брак». Печально, что лучшая подруга этой женщины получила такое же слово от Господа и поощряла ее к разводу. Если у вас есть нечестивый друг в вашем внутреннем круге, он даст вам уверенности столько, сколько вам нужно, даже если вы не правы. И вообще дьявол наполнит вашу голову голосами ложных пророков, утверждающих, что говорят истину. Они скажут: «Давай, вперед, все нормально, Бог на твоей стороне», но они уведут вас на самый краюшек гибели. Я считаю, что Иосафат был полностью уверен, что поступает правильно, когда пообещал Ахаву поддержать его в войне. Помните, Писание говорит: «И сказал Иосафат царю Израильскому: вопроси сегодня, что скажет Господь». Он сказал: «Давай спросим Господа об этом деле. Не будем ничего делать, не услышав от него слова». Итак, Ахав созвал 400 своих ложных пророков. Они сказали: «Иди, и Бог предаст его в руки царя». Все 400 голосов твердили одно: «Иди на войну, Бог с тобой». Но Иосафат не был уверен. Он спросил Ахава: «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него». Иосафат хотел услышать человека, которого бы он знал, что он святой. Ахав послал за Михеем, который был заключен в темницу за то, что говорил истину. И когда Михей появился на сцене действия, этот бесстрашный человек начал высмеивать все, что там происходило. Он даже предсказал смерть Ахава, говоря: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». Он говорил: «Ты погибнешь в этой битве, Ахав, и народ Божий будет рассеян по горам». Бог очень ясно сказал свое слово Ахаву и Иосафату, не оставляя никаких сомнений о его воле насчет этого военного похода. До этого места Иосафат, кажется, хотел повиноваться истинному пророческому слову. Кажется, он хотел исполнить все, что Бог ему сказал. Но однако, вот уже столько столетий теологи ломают голову над тем, что произошло после этого, когда пришло ясное слово от Господа, но он его проигнорировал. Михей, кажется, уловил нежелание Иосафата повиноваться слову. Он окончил свое предупреждение словами: «Слушайте это, все люди». Мне кажется, Михей осмотрел Иосафата. Он посмотрел ему прямо в глаза, говоря: «Господин, будь внимателен к моему слову. Это все демоническое обольщение. Оно может кончиться только погибелью. Разве ты не видишь, что твоя дружба с Ахавом полностью неправильна? Он идолопоклонник, пожалуйста, не слушай все эти лживые голоса». Однако, невероятно, но факт. Следующий стих гласит: «И пошел царь Израильский и Иосафат, как царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому». Иосафат маршировал вместе с Ахавом на войну, полностью игнорируя Божье предупреждение. Возлюбленные, вы можете хвастаться сколько угодно вашей любовью к Слову Божьему и желанию повиноваться Ему, но если вы не проверите, кто ваши друзья, если вы не порвете с обольщением своих нечестивых друзей и не начнете искать проницательности Духа Святого, вы кончите тем, что будете игнорировать Слово Божие. Вы можете сопровождать своего друга на войну, но когда запахнет угрозой, он сразу же выдаст вас врагу. Это как раз и случилось с Иосафатом, когда он пошел вместе с Ахавом на войну. Злобный царь все рассчитал, чтобы Иосафат был убит. Он предложил ему одеться в царские одежды в то время, как сам был одет в одежду воина. Таким образом, думал Ахав, ассирияне будут стараться захватить или убить Иосафата вместо него, однако Ахав был смертельно ранен стрелой, которая пронзила его сквозь швы лат. Внезапно Иосафат был окружен вражескими воинами, готовыми растерзать его на части. Царь знал, что он был под угрозой неминуемой смерти и воззвал о помощи к Богу. Писание говорит нам: «И Господь помог ему, и отвел их Бог от него». Эта война, как и предсказывал Михей, была настоящим бедствием. Израильская армия отступала в беспорядке, как овцы, не имеющие пастыря. Я могу представить, какие мысли пробегали в голове Иосафата, когда он поспешно возвращался в Иерусалим. «О Боже, я благодарю Тебя за мое освобождение. Сейчас-то я вижу всю опасность дружбы с нечестивым компаньоном. Больше никогда в жизни, Господи, я никогда не буду иметь ничего общего с мирской системой. Это уже окончательно». Но на самом деле все это не кончилось. Бог все еще имел дело с этим человеком. Итак, третье, последнее и самое трагическое последствие близости с нечестивым другом – это Божий гнев на нас. Когда Иосафат был на пути домой, Господь послал пророка навстречу ему с этими строгими словами. «И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: „Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня“». Сейчас вы, наверное, думаете: «Я понимаю, Ахав был нечестивым человеком, но когда я думаю о своих друзьях, я никогда не могу думать о них как о врагах Божьих. Но рассмотрите вот эти места Писания. „Кто не со мною, тот против меня“. Становится ли ваш друг на Божью сторону во всех вопросах? Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. Не исполнен ли совет вашего друга непокорности? Обвиняющий праведного – мерзость пред Господом. Говорит ли ваш друг плохо о благочестивых людях? Это не игра. Для Бога это очень важно, кем являются ваши друзья, потому что их действия имеют серьезные последствия. Уста твои, как написано, открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Слушайте, что говорит пророк Исаия. Он сказал: „Подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его. Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них“. Фактически, Бог сам становится против тех, кто игнорирует его слово. В случае с Иосафатом Бог допустил войну и бедствие на Иудею. Как написано, после этого моавитяне и аммонитяне, а с ним некоторые из земли Моанитской, пошли войною на Иосафата. До этого времени Иудея наслаждалась великим миром, но сейчас Иосафат увидел врагов, наступающих на него со всех сторон, угрожая разрушить все его царство. Апостол Павел пишет: „Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою“. Апостол Павел здесь говорит о людях, которые знали истину, но игнорировали ее, как будто ее не существует. Проще говоря, Божий гнев изливается на тех, кто подавляет истину, ничего не делая в ее защиту, как царь Иосафат. Благодарение Богу! Писание говорит: „И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Царь смирил себя и покаялся. Как написано: „И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу“. Бог ответил на сокрушение Иосафата тем, что дал иудеям полнейшую победу над моавитянами. В конце концов, Библия говорит: „И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог покой со всех сторон“. Позвольте мне закончить эту проповедь последним предупреждением. Мудро и осторожно выбирайте друзей. Это дело всей жизни. Вы можете избежать каких-то неразумных отношений в одном случае и сразу же попасть в другие. Писание говорит, что история Иосафата окончилась трагически. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно. Иосафат повторил то же самое. Он вступил в дружбу с нечестивым Ахазией, точно так же, как с Ахавом. На этот раз Бог послал пророка к Иосафату со словами: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое». Божий Дух оставил этого когда-то праведного человека, потому что он никак не хотел повиноваться. Возлюбленные, Библия очень ясно говорит насчет такого рода отношений. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. А совращающихся на кривые пути свои доставит Господь ходить с делающими беззаконие. Займите правильную позицию сегодня. Если у вас есть нечестивые друзья в вашем кругу, разорвите эти отношения. Бог по своей милости освободит вас от вражеских уз, как Он сделал это с Иосафатом. Но в любом случае никогда не ослабляйте своей бдительности к попыткам сатаны ввести кого-нибудь в вашу жизнь с целью разрушения Божьего дела в вашей жизни. Молитесь так: «Господь, открой мои глаза на все мои отношения с моими друзьями. Помоги мне увидеть ясно, хорошие они или плохие, угодны тебе или нет. Пусть все мои отношения с друзьями приносят славу тебе». Аминь.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019, Москва, абонентский ящик 106, передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!